Дмитрий Глуховский. Метро 2034. Читает Андрей Лагута. Аннотация. Метро 2033 – один из главных бестселлеров последних лет. 300 тысяч купленных книг, переводы на десятки иностранных языков, титул лучшего дебюта Европы. «Метро 2034» – долгожданное продолжение этого романа. Всего за полгода число читателей «Метро 2034» в интернете постигло 500 000 человек. Западные издательства купили права на «Метро 2034» даже до того, как роман был дописан. 2034 год. Весь мир разрушен ядерной войной. Крупные города стерты с лица земли, о мелких ничего не известно. Остатки человечества коротают последние дни в бункерах и бомбоубежищах, самое большое из которых – московский метрополитен. Все те, кто оказался в нем, когда на столицу падали боеголовки ракет, спаслись. Для уцелевших после судного дня метро стало новым Ноевым ковчегом. Поверхность планеты заражена радиацией и населена чудовищами. Отныне жизнь возможна только под землей. Станции превратились в города-государства, а в туннелях властвуют тьма и страх. Жители Севастопольской, маленькой подземной Спарты, ценой невероятных усилий выживают на своей станции и обороняют ее. Но однажды Севастопольская оказывается отрезанной от большого метро. Всем ее обитателям грозит страшная гибель. Чтобы спасти людей, нужен настоящий герой. Автор благодарит Ларису Смирнову, Елену Фуксину, Сергея Козина, Юрия Тимофеева, а также пресс-службу московского метрополитена за помощь в создании этой книги. Пролог. 2034 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью истреблено. Радиация делает полуразрушенные города непригодными для жизни, а за их пределами, по слухам, начинаются бесконечные выжженные пустыни и дебри мутировавших лесов. Но никто не знает наверняка, что там. Цивилизация угасает. Память о былом величии человека обрастает небылицами и превращается в легенды. Со дня, когда последний самолет оторвался от земли, минуло больше 20 лет. Изъеденные ржавчиной железные дороги ведут никуда. Стройки века, так и не доведенные до конца, превратились в развалины. Радиоэфир пуст, и связисты слышат только унылое завывание, в миллионный раз настраиваясь на частоты, на которых раньше вещали Нью-Йорк, Париж, Токио и Буэнос-Айрес. Минуло всего 20 лет с того, как это произошло. Но человек больше не хозяин Земли. Создания, рожденные радиацией, приспособленные к новому миру куда лучше него. Эпоха человека подошла к концу. Тех, кто отказывается в это верить, совсем немного. всего несколько десятков тысяч. Они не знают, спасся ли кто еще, или они последние люди на планете. Они живут в московском метро, самом большом из когда-либо построенных противоатомных бомбоубежищ. Последнем убежище человечества. Все они оказались в метро в тот день, и это спасло им жизнь. Герметические затворы защищают их от радиации и чудовищ с поверхности. Изношенные фильтры очищают воздух и воду. Собранные умельцами динамо-машины вырабатывают электричество. На подземных фермах выращивают шампиньоны и свиней. Центральная система управления распалась уже давно, и станции превратились в карликовые государства. Люди на них сплачиваются вокруг идей, религий или просто фильтров для воды. Это мир без завтрашнего дня. В нем нет места мечтам, планам, надеждам. Чувства здесь уступают место инстинктам, главные из которых – выжить. Выжить любой ценой. Предысторию событий, описываемых в этой книге, читайте в романе «Метро 2033». Глава 1. Оборона Севастопольской. Они не вернулись ни во вторник, ни в среду, ни даже в четверг, оговоренный как крайний срок. Первый блокпост нес дежурство круглосуточно, и если бы дозорные услышали хоть эхо призывов о помощи, заметили бледный отблеск луча на влажных темных стенах туннеля, вперед! Нахимовскому проспекту был бы немедленно выслан ударный отряд. Напряжение нарастало с каждым часом. Лучшие бойцы, превосходно экипированные и специально подготовленные именно для таких заданий, не смыкали глаз ни на секунду. Колода карт, за которой короталось время от тревоги до тревоги, уже вторые сутки пылилась в ящике стола в караулке. Обычная болтовня сменилась тихими встревоженными разговорами. Те тяжелым молчанием. Каждый надеялся первым услышать эхо шагов возвращающегося каравана. Слишком уж многое от него зависело. Севастопольская была превращена ее жителями, любой из которых, от пятилетнего мальчишки до древнего старика, умел обращаться с оружием, в несокрушимый бастион. Ощетинившаяся пулеметными гнездами, шипами колючей проволоки, даже сваренными из рельсов противотанковыми ежами, эта станция-крепость, казалось бы, совершенно неуязвимая, могла пасть в любую минуту. Ее ахиллесовой пятой была постоянная нехватка боеприпасов. Столкнувшись с тем, что приходилось ежедневно выдерживать обитателям Севастопольской, жители любой другой станции наверняка и не подумали бы ее оборонять, бежав оттуда, как крысы из затапливаемого туннеля. Даже могущественная Ганза, союз станций кольцевой линии, подсчитав все расходы, вряд ли решилась бы бросить необходимые силы на защиту Севастопольской. Да, ее стратегическое значение было велико, но все же игра не стоила свеч. Электроэнергия действительно была очень дорога. Достаточно дорога, чтобы севастопольцы, построившие одну из самых крупных гидроэлектростанций в метро, на доходы от ее поставок Ганзе ящиками заказывали боеприпасы и все-таки оставались в прибыли. Однако многим из них приходилось расплачиваться не только патронами, но и своими, искалеченными и оборванными жизнями. Грунтовые воды, благословение и проклятие Севастопольской обтекали ее со всех сторон, словно воды Стикса, утлую барку Харона. Они вращали лопасти десятков водяных мельниц, сооруженных местными самоучками в туннелях, гротах, подземных руслах, всюду, куда могли добраться инженерно-разведывательные группы, давая свет и тепло самой станции и еще доброй трети кольца. Они уже неустанно подтачивали опоры, разъедали цемент спаек, убаюкивающе журчали совсем близко со стенами главного зала, пытаясь усыпить бдительность обитателей. Наконец, не позволяли взорвать лишнее. Неиспользуемые перегоны, откуда на Севастопольскую непрестанно, словно бесконечная ядовитая многоножка, заползающая в мясорубку, двигались орды кошмарных созданий. Жители станции, команда этого несущегося по преисподней призрачного фрегата, были навечно обречены искать и заделывать все новые пробоины, потому что их корабль давно дал течь. Но пристани, где он мог бы обрести покой, просто не существовало. И одновременно они должны были отражать атаку за атакой, шедших на абордаж с Чертановской и Нахимовского проспекта чудовищ, ползущих из вентиляционных шахт, просачивающихся вместе с мутными стремительными ручьями сквозь канализационные стоки и рвущихся из южных туннелей. Казалось, весь мир ополчился против севастопольцев, не жалея никаких усилий для того, чтобы стереть их пристанище с карты метро. А они до последнего цеплялись за свою станцию, будто кроме нее у них ничего во Вселенной не осталось. Но какими бы искусными ни были местные инженеры, каких опытных и безжалостных бойцов не воспитывала бы Севастопольская, они не могли уберечь свое убежище без патронов, без ламп для прожекторов, без антибиотиков и бинтов. Да, станция вырабатывала электричество, и Ганза была готова платить за него хорошую цену, но у кольца были и другие поставщики, и собственные источники. А севастопольцы без подпитки извне вряд ли бы продержались даже месяц. А страшнее всего было остаться без боеприпасов. Хорошо охраняемые караваны уходили к Серпуховской каждую неделю, чтобы на открытый у ганзейских купцов кредит закупить все необходимое и, не задерживаясь ни час, отправиться домой. И пока вращалась земля, пока текли подземные реки и держались возведенные метростроевцами своды, порядок не должен был меняться. Но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно. Произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить незакаленные в боях тяжело вооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы. И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с идущим к кольцу телефонным проводом что-то случилось. Сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем. Лампа под широким зеленым абажуром свисала совсем низко над круглым столом, освещая пожелтевшие листы бумаги с нарисованными карандашом графиками и диаграммами. Лампочка была слабая, ватт 40, но не потому, что приходилось экономить электричество, а от того, что хозяин кабинета не любил яркий свет. Пепельница, переполненная окурками дрянных местных самокруток, сочилась едким сизым дымом, собиравшимся под низким потолком комнаты в ленивые вязкие клубы. Начальник станции потер лоб и, вскинув руку, посмотрел единственным глазом на циферблат. Пятый раз за последние полчаса. Потом хрустнул пальцами и грузно поднялся. «Надо принимать решение. Оттягивать дальше нет смысла». Крепкий старик в пятнистом бушлате и истертом голубом берете, сидевший за столом напротив, открыл было рот, но закашлялся и замахал рукой, разгоняя дым. Потом, недовольно морщась, отозвался. «Ну давай я тебе еще раз повторю, Владимир Иванович. С южного направления мы никого снять не можем. Блокпосты под таким натиском, что еле держатся. За последнюю неделю там трое раненых. Один тяжелый, и это несмотря на укрепления. Ослабить юг я тебе не дам. Туда же еще постоянно нужны и две тройки разведчиков патрулировать шахты и межлинейники. Ну а север? Кроме тех бойцов из вчерашней бригады свободных нет. Извиняйте. Ищи где хочешь». «Ты командир периметра, ты и ищи», — огрызнулся начальник. «А я своими делами заниматься буду». «Но через час группа уже должна выйти. Ты пойми, мы с тобой разными категориями мыслим. Нельзя же решать только сиюминутные задачи. А если там что-то серьезное?» «А я думаю, Владимир Иванович, ты порешь горячку. Калибра 5.45 в арсенале два цинка невскрытых. На полторы недели точно хватит. И у меня дома под подушкой завалялось еще». Старик усмехнулся, обнажая крепкие желтые зубы. «Ящик точно наскребу. Беда не в патронах, а в людях. Давай-ка лучше я тебе скажу, в чем беда. Через две недели, если не наладишь поставки, придется перекрывать гермозатворы в южных туннелях, потому что без боеприпасов мы их не удержим. Значит, не сможем осматривать и ремонтировать две трети наших мельниц. Еще через неделю они начнут выходить из строя. Перебои с электричеством в Ганзе никого не обрадуют. В лучшем случае они начнут искать других поставщиков. В худшем... Да что там электричество? туннели пустые уже 5 дней почти. Ни человека. А если там обрушение? А если прорыв? Если мы отрезаны теперь? Брось. Силовые кабели в норме. Циферки на счетчиках бегут. Ток идет. Ганза потребляет. Было бы обрушение, ты бы сразу узнал, даже если, положим, диверсия. Нам бы не телефон обрезали, а провода наши. А насчет туннелей, кто сюда пойдет? К нам и в лучшие времена никто не захаживал. Чего один нахимовский проект стоит? Одиночки там не прорваться, а чужие торговцы к нам уже не сунутся. Но и бандиты, ясное дело, наслышаны. Недаром же мы каждый раз одного живым отпускали. Я говорю, не паникуй. Хорошо тебе рассуждать, проворчал Владимир Иванович, поднимая повязку над пустой глазницей и вытирая со лба выступивший пот. Тройку дам, пока больше нельзя. «Правда!» — уже мягче сказал старик. «И хватит курить! Знаешь же, что и мне этим дышать нельзя, и сам травишься! Давай лучше чаю, что ли?» «Это всегда пожалуйста!» — начальник потер руки. «Истомину аппарата!» — буркнул он в трубку. «Чая мне и полковнику!» «И дежурного офицера вызови», — попросил командир периметра, снимая с головы берет. «Я распоряжусь по поводу тройки». Чай у Истомина был всегда свой, с ВДНХ, особого, отборного сорта. Мало кто мог себе такое позволить. Доставленный с другого края метро, трижды обложенный ганзейскими пошлинами, любимый чай начальника станции становился таким дорогим, что он и сам не стал бы потакать своим слабостям, если бы не старые связи на Добрынинской. С кем-то он там когда-то вместе воевал, и с тех пор раз в месяц командир возвращавшегося от ганзы каравана непременно привозил с собой яркий сверток, за которым Истомин всегда приходил сам. Год назад с чаем этим начались перебои. До Севастопольской долетели тревожные слухи о новой страшной угрозе, которая нависла над ВДНХ, а может и над всей оранжевой веткой. С поверхности туда спускались неизвестные и невиданные раньше мутанты. По слухам, умевшие читать мысли, почти невидимые и к тому же практически неистребимые. Поговаривали, что станция пала, и что ганза, опасаясь вторжения, подорвало туннели за проспектом Мира. Цены на чай взлетели. Потом он совсем было пропал, и Истомин был не на шутку встревожен. Однако через несколько недель страсти сами собой улеглись, и караваны, возвращавшиеся на Севастопольскую с патронами и лампами, снова повезли и знаменитый душистый чай. А что могло быть важнее? Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со сколотой местами золотой каймой и вдыхая ароматный пар, Истомин от удовольствия даже зажмурил на миг свой глаз. После нацедил и себе. Тяжело уселся на стул и зазвенел серебряной ложечкой, размешивая таблетку сахарина. Оба молчали, и с полминуты это меланхоличное позвякивание было единственным звуком, раздававшимся в затянутом табачным дымом полутемном кабинете. А потом его перекрыл, почти попадая в такт, летящий из туннеля надрывный колокольный набат. Тревога! Командир периметра с невероятной для своих лет стремительностью сорвался с места и выскочил из комнаты. Где-то вдалеке хлопнул одинокий ружейный выстрел. Потом его подавили автоматы. Один, другой, третий. По платформе загрохотали подкованные солдатские сапоги. И уже откуда-то издалека донесся зычный полковничий бас, раскидывающий приказы. Истомин тоже было потянулся к висящему у шкафа лоснящемуся милицейскому автомату, но потом схватился за поясницу, охнул, махнул рукой, вернулся за стол и прихлебнул чая. Напротив него дымилась, остывая брошенная полковником чашка, и валялся забытый в попыхах голубой берет. Начальник станции скорчил ему гримасу и вполголоса заспорил с бежавшим командиром, возвращаясь к прежним темам с новыми аргументами, о которых не догадался вспомнить во время перебранки. На Севастопольской ходило немало мрачных шуток о том, почему соседняя Чертановская так называлась. Хотя мельницы электростанций были разбросаны далеко в туннелях между двумя станциями, никто и не помышлял о том, чтобы для удобства занять и освоить пустующую Чертановскую, как была присоединена до этого смежная Каховская. Инженерные группы под прикрытием, подбиравшиеся к ней для установки и осмотра дальних генераторов, не решались приближаться к платформе ближе, чем на 100 метров. Выходя в такой поход, почти все, кроме самых отъявленных безбожников, украдкой крестились, а некоторые на всякий случай даже прощались с семьями. Станция была нехорошая, и это чувствовал каждый, кто подходил к ней хотя бы на полкилометра. Тяжелые ударные отряды, которые севастопольцы по незнанию направляли раньше на Чертановскую, еще надеясь расширить свою территорию, возвращались потрепанными, ополовиненными, но чаще не возвращались вовсе. Бывалые бойцы, перепуганные до икоты, достигающих по подбородку слюней, были не в силах справиться со знобом, даже сидя так близко к костру, что начинала тлеть одежда. Они с трудом вспоминали то, что пришлось пережить, и никогда их воспоминания не были похожи друг на друга. Считалось, что где-то за Чертановской боковые отверстия от основных туннелей ныряли вниз, вплетаясь в грандиозный лабиринт природных пещер, по слухам, кишевших всяческой нечистью. Это место на станции условно называли вратами. Условно, потому что никто из живых обитателей Севастопольской его никогда не видел. Правда, известен был случай, когда еще на заре освоения линии сами врата вроде бы обнаружила большая разведгруппа, преодолевшая Чертановскую. Группа несла с собой передатчик, что-то наподобие проводного телефона. По этому телефону связист и сообщил на Севастопольскую, что разведчики стоят на входе в уходящий почти вертикально вниз неширокий коридор. Больше он ничего передать не успел, но еще несколько минут, пока не порвался кабель, сгустившиеся вокруг переговорного устройства командования Севастопольской слушала, как один за другим обрываются истошные, полные ужаса и нечеловеческой боли, вопли бойцов разведгруппы. Стрелять никто из них даже не пытался, словно каждому из погибающих было ясно, что обычное оружие не в состоянии защитить их. Последним замолк командир группы, наемник-головорез с Китай-города, собравший коллекцию мизинцев своих врагов. Он, видимо, находился на некотором расстоянии от уроненной радистом трубки, поэтому разобрать, что он говорил, было непросто. Но, вслушавшись в его предсмертные всхлипывания, начальник станции узнал молитву из простых, наивных, которым верующие родители учат маленьких детей. После этого случая все попытки пробираться на Чертановскую были оставлены. Собирались даже покинуть Севастопольскую и отходить к Ганзе. Однако проклятая станция, похоже, была тем самым пограничным столбом, который отмерял в метро пределы человеческих владений. Проникавшие за него создания порядком досаждали обитателям Севастопольской, но их хотя бы было можно убить, и при грамотно организованной обороне эти нападения отражались относительно легко и почти бескровно, покуда хватало боеприпасов. Изредка к блокпостам подползали такие чудовища, остановить которые удавалось только при помощи разрывных пуль и ловушек с высоковольтными разрядами. Но чаще дозорным все же приходилось иметь дело с тварями не столь пугающими, хотя и крайне опасными. Звали их здесь как-то по-гоголевски, домашне, упырями.
«Вот еще один, сверху, в третьей трубе!»
Прожектор, сорвавшийся с потолочного крепления, дерганно, как висельник, болтавшийся на одном проводе, поливая жестоким белым светом пространство перед блокпостом, то выхватывал притаившиеся в тени скрюченные фигуры крадущихся мутантов, то снова прятал их во тьме, то заглядывал, слепя в глаза дозорным. Вокруг гуляли, сжимаясь, и тут же пружиня, перекашиваясь, кривляясь, невероятные тени. Люди отбрасывали звериные, чудовища человеческие. Блокпост был очень удобно расположен. Туннели в этом месте сходились незадолго до последней войны. Метрострой затеял реконструкцию, которая так и не была доведена до конца. На этом узле севастопольцы соорудили настоящую маленькую крепость. Две пулеметные точки, полутораметровой толщины укрытия из мешков с песком, ежи и шлагбаумы на рельсах, электрические ловушки на ближних подходах и тщательно продуманная система сигнализации. Но когда мутанты шли такой волной, как в тот день, казалось, еще немного, и оборона рухнет. Пулеметчик что-то нудно бубнил, пуская носом кровавые пузыри и удивленно разглядывая свои мокрые багровые ладони. Воздух вокруг его заклинившего печенга подрагивал от жара. Потом, всхлипнув, стрелок доверчиво уткнулся лицом в плечо своего соседа, могучего бойца в закрытом титановом шлеме, и притих. Через секунду впереди раздался душераздирающий визг. Упырь атаковал.
Боец в шлеме приподнялся над бруствером, отодвинув навалившегося на него окровавленного пулеметчика, вскинул автомат и дал долгую очередь. Мерзкое, жилистое бестие, обтянутое матово-серой кожей, уже метнулось вперед, расправив узловатые передние лапы и планируя сверху вниз на вытянувшихся кожаных складках. Двигались упыри с совершенно невообразимой скоростью, не оставляя замешкавшимся ни малейших шансов. Поэтому дежурство в этом дозоре несли только самые ловкие и умелые. Свинцовый хлыст перебил визг, но по инерции уже мертвый упырь продолжил падение. 100-килограммовая туша глухо ударила в бруствер, выбив из мешков с песком облако пыли. Фух, вроде все. Казавшийся бесконечным поток тварей, всего пару минут назад хлеставший из подвешенных под потолком огромных спиленных труб, и в самом деле иссяк. Дозорные стали осторожно выбираться из укреплений.
«Носилки сюда! Доктора! На станцию его срочно!»
Убивший последнего упыря здоровяк прикрепил к стволу автомата штык-нож и неторопливо пустился в обход раскиданных по зоне огня убитых и раненых созданий, придавливая зубастую пасть каждой из них сапогом и нанося короткий, выверенный удар штыком в глаз. Потом устало прислонился спиной к мешкам, отодвинулся лицом к туннелям, поднял, наконец, забрало шлема и приложился к фляге. Подкрепление со стороны станции подоспело, когда все уже было решено. Добрался, трудно дыша и проклиная свои болячки, и командир периметра в расстегнутом солдатском бушлате. «Ну вот, где я ему тройку достану? От сердца оторву!» «О чем вы, Денис Михайлович?» Чуть не заглядывая командиру в рот, спросил один из дозорных. «Истомин требует срочно отправить тройку разведчиков к Серпуховской. Беспокоится за караван. Откуда я ему еще тройку возьму? И вот ведь именно сейчас!»
О караване так ничего и не слышно. Не оборачиваясь, поинтересовался утолявший жажду.
«Ничего», — подтвердил старик. «Но ведь и времени еще не так много прошло. Что опаснее, в конце-то концов, если мы юг сегодня оголим, через неделю этот караван будет некому встречать?»
Боец качнул головой и замолчал. Не отозвался он и когда командир, поворчав еще несколько минут, спросил у оставшихся на посту дозорных, не хочет ли кто добровольцем войти в ту самую тройку, которую все же придется отрядить к Серпуховской. Иначе начальник станции, чтоб ему было неладно, проест старику всю плешь.
Трудностей с набором желающих не возникло. Многие дозорные засиделись на месте, а представить себе что-то еще более опасное, чем оборона южных тоннелей, им было нелегко. Из шестерых, вызвавшихся в этот поход, полковник отобрал тех, в ком, по его мнению, Севастопольская на тот час нуждалась меньше всего. Мысль оказалась удачной, потому что из отправленной на Серпуховскую тройки на станцию больше никто никогда не вернулся.
Вот уже 3 дня с тех самых пор, как разведчики ушли на поиски каравана, полковнику казалось, что за спиной у него шепчутся и повсюду виделись косые взгляды. Даже самые оживленные беседы стихали, когда он проходил мимо разговаривавших. И в напряженном молчании, воцарившемся везде, где бы он ни появлялся, ему чудилось невысказанное требование объяснить и оправдаться. А он просто делал свою работу, обеспечивал безопасность оборонного периметра Севастопольской. Он тактик, а не стратег. Когда каждый солдат был на счету, полковник просто не имел права разбрасываться ими, рассылая на сомнительные, а если не бессмысленные задания. 3 дня назад полковник был в этом искренне убежден, но теперь, когда всякий испуганный, неодобрительный, сомневающийся взгляд стегал его по спине, его уверенность пошатнулась. Идущей налегке разведгруппе не требовалось бы и суток, чтобы преодолеть весь путь к Ганзе и обратно. И это с учетом возможных боев и ожидания на границах независимых полустанков. Значит, приказав никого к себе не пускать, полковник заперся в своей комнатушке и забормотал себе под нос в сотый раз, перебирая варианты того, что могло случиться с торговцами и разведкой. Людей на Севастопольской не страшились, разумеется, за исключением армии Ганзы. Дурная слава о станции, многократно перевранные истории нескольких очевидцев о том, какой ценой ее обитателям дается выживание, подхваченные челноками и любителями послушать их байки, распространились по метро, делая свое дело. Быстро сообразив, какая от этой репутации польза, начальство станции приложило к ее укреплению свою руку. Информаторы и караванщики, путешественники и дипломаты были официально благословлены врать, да пострашнее про Серпуховскую и вообще про весь начинавшийся за Серпуховской отрезок линии. Разглядеть за этой дымовой завесой привлекательность и истинную значимость станции могли лишь единицы. Всего пару раз за последние годы несведущие бандиты пробовали силой прорваться через блокпосты, но превосходно отлаженная севастопольская военная машина без малейших сложностей перемалывала разрозненные отряды. Как бы то ни было, ушедшая в разведку тройка была четко проинструктирована в случае выявления угрозы не вступать с противником в столкновение, а как можно скорее возвращаться назад. Была, конечно, Нагорная, место не такое скверное, как Чертановское, но все же очень опасное, зловещее. И Нахимовский проспект, заклинившие верхние гермозатворы которого не позволяли полностью оградить станцию от проникновений с поверхности. Подрывать выходы севастопольцы не хотели. Нахимовским подъемом пользовались местные сталкеры. В одиночку через проспект, как его звали на станции, никто ходить не отваживался. Но не бывало еще случая, чтобы тройка не могла дать отпор водившимся там тварям. Обрушение, прорыв грунтовых вод, диверсия, необъявленная война с Ганзой. Теперь он, а не Истомин, обязан был дать ответы женам пропавших разведчиков, приходящим к полковнику, чтобы тоскливо и ищуще, словно брошенные собаки, заглянуть ему в глаза в надежде увидеть в них обещание, утешение. Он
должен был все объяснить не задающим лишних вопросов, пока еще верящим в него солдатам гарнизона, успокоить всех встревоженных, собирающихся вечерами после работы у станционных часов, которые засекли время выхода каравана. Истомин говорил, что в последние дни у него все чаще спрашивали, отчего на станции приглушили освещение и требовали включить лампы на прежнюю мощность. А ведь ослаблять напряжение никто и не думал. Светильники и так горели в полную силу. Тьма сгущалась не на станции, а в человеческих душах. И даже самые яркие ртутные лампы не могли ее разогнать. Восстановить телефонное сообщение с Серпуховской так и не удалось. И за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие севастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувство близости к людям. Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Севастопольской был волен уйти или остаться. Каждый знал, что всего в 5 перегонах от их станции начиналось настоящее метро, цивилизация, человечество. Так... Наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники ради научных изысканий или высоких заработков, добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой Земли 1000 километров, и все же она где-то рядом, покуда действует радио, а раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой. Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась, и ее с каждым часом уносило все дальше в ледяную пургу, в Черный океан, в пустоту и неизвестность. Ожидание затягивалось, и смутное беспокойство полковника за судьбу посланных к Серпуховской разведчиков постоянно превращалось в мрачную уверенность. Этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра 3 новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможно и верной гибели, так и не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. Опускать гермоворота, перекрывать южные тоннели и собирать большую ударную группу ему все же казалось преждевременным. Если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него. Решение, которое обречено оказаться неверным. Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь и, воровато оглянувшись, подозвал часового. «Папироской не угостишь? Но это крайнее. Больше мне не давай, как бы ни просил. И не говори никому, ладно?»
Надя, кряжистая, говорливая тетка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике, принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами. И дозорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом. Кроме севастопольской, овощами могли попотчевать разве что в паре лучших ресторанов «Кольца» или «Полиса». Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбереженных семян, но и в том, что мало кто в метро мог рассчитывать киловатты электричества,
чтобы разнообразить солдатское меню. Даже на стол к начальству овощи подавались лишь по праздникам, обычно же ими баловали только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареной картошки и по помидору, полагающиеся по нечетным числам свинине для поддержания боевого духа. Затея сработала. Стоило Наде по-бабски неловко скинуть с плеча автомат, приподнять крышку кастрюли, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Под такой ужин продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживавшейся разведгруппе не хотелось.
Эх, сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю, сказал, разминая картошку в своей алюминиевой миске, седой старик в ватнике с метрополитеновскими лычками. Вот бы попасть посмотреть. Какая там мозаика! На мой вкус, самая красивая станция в Москве.
Да брось, Гомер! Небось, ты просто жил там, вот и любишь ее до сих пор! Немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке.
А на Новослободской витражи? А на Маяковской? Колонны такие воздушные и фрески на потолке?
А мне площадь Революции всегда нравилась,
стеснительно признался снайпер, тихий, серьезный мужчина в годах.
Сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и летчики, пограничники с собаками, с детства обожал эту станцию.
А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены. Поддержала его Надя, соскребая остатки со дна кастрюли. «Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься!»
Сидевший особняком, высокий плечистый боец неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место, поближе к туннелю, подальше от людей.
«Он вообще на станции появляется?»
— шепотом спросил старик, кивая на тонущую в полумраке широченную спину.
«Больше недели безвылазно здесь сидит», — так же тихо ответил снайпер. «Ночует в спальнике, как у него только нервы выдерживают, хотя, может, ему просто нравится это дело». 3 дня назад, когда упыри чуть Рената не загрызли, он потом ходил и добивал их. Ручную, минут 15. Возвращается, сапоги все в кровище, автомат тоже. Довольный.
Не человек, а машина, вставил долговязый пулеметчик.
Я с ним даже спать рядом побаиваюсь. Видел, что у него с лицом. Я ему в глаза посмотреть-то не могу.
А я наоборот. Только с ним себя спокойно и чувствую. Пожал плечами старик, которого называли Гомером. Да что вы к нему привязались? Он хороший человек, покалеченный только. Это в станциях красота важна. А Новослободская твоя, кстати, полная безвкусица. Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно. Тоже мне витражи.
А мозаика на колхозную тему в пол потолка не безвкусица? И где ты нашел на Комсомольской такие панно?
Да, все это чертово советское искусство, либо про колхозную жизнь, либо про летчиков-героев, разошелся толстяк.
Сережа, не трогай летчиков, предупредил снайпер.
И Комсомольская дрянь, и Новослободская дерьмо,
послышался глухой, низкий голос. От неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира. Остальные тоже сразу затихли, ожидая продолжения. Тот почти никогда не принимал участия в их разговорах, даже на прямые вопросы отвечал совсем коротко или не отвечал вовсе. Он так и сидел к ним спиной, не спуская глаз с жерла туннеля. «На Комсомольской своды слишком высокие, колонны тонкие, вся платформа с путей простреливается, как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободской все стены в трещинах, сколько они их не замазывают, одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию». И витражей там уже давно нет. Полопались. Хрупкая штукатурка. Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил: «Я иду на станцию. Гомера беру с собой. Смена будет через час. Артур останется за старшего».
Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенные вокруг пожитки в вещмешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемным рюкзаком за плечами.
«Удачи!» Глядя на две удаляющиеся по освещенному перегону фигуры, могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился.
«Что-то похолодало. Подкиньте угольку, а?» Всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова. Уточнил только, правда ли, что Гомер раньше был помощником машиниста, а до этого простым обходчиком путей. Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал. Хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою работу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая ее того недостойной. В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола Истомин и полковник, всколокоченные, усталые, растерянные. Гомер робко замер у входа, переминаясь с ноги на ноги.
Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой нагло макушке.
В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо. Левая щека перепахана и растянута огромным шрамом, словно ожог. Глаз превратился в узкую щель к уголку губ. От уха ползет, извиваясь, толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу, сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок.
«Я сам пойду к кольцу», не здороваясь, выстрелил бригадир.
В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особые отношения с начальством станции. Но только теперь он начал понимать, что в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора, кажется, вообще не подчинялся руководству. Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых утомленных мужчин, а отдавал им приказ, который они обязаны были выполнить. И Гомер, который раз спросил себя, что же это за человек?
Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой.
«Решай сам, Хантер, тебя все равно не переспоришь».